Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Наталья Бруни. Добрый день.
Добрый день.
Мы с вами уже беседовали об одной из ваших бабушек.
Да.
О линии Бальмонтов. А вот давайте, бабушек бывает обычно двое, и иногда у некоторых и больше. Так случается. Вот давайте о другой, пожалуйста.
Хорошо, с удовольствием. Бабушка моя по маме, Вера Александровна Резчикова, урожденная Угримова, родилась в 1901 году в городе Лейпциге. Попала ее семья в Лейпциг таким достаточно удивительным образом. Ее отец Александр Иванович Угримов, председатель Всероссийского общества сельского хозяйства, знаменитый агроном и почвовед, с детства был влюблен в Надежду Владимировну Гаркави, еврейскую девочку, из очень просвещенной семьи. Отец ее был знаменитый присяжный поверенный. Но еврейские родственники испугались этого романа. Креститься было совершенно неприлично евреям для того, чтобы делать карьеру или жениться. И они увезли ее в Германию. А влюбленный Александр Иванович Угримов, мой прадедушка, быстро перевелся из Московского университета в Лейпцигский и поехал туда за ней. В общем, год эти мучения продолжались, когда ее прятали, и они втайком виделись.
А, любовь была взаимная?
Любовь была взаимная абсолютно, с детства причем.
Угу.
И тогда ее отец
делать нечего,
Владимир Осипович Гаркави и мать дворянского прадедушки Марья Павловна встретились и сказали, что делать, дети страдают, надо как-то выходить из положения. Значит, поскольку, как я сказала, креститься в православии считалось неприличным, то ее а брак мог быть только церковным, ее крестили в какой-то лютеранской секте, даже не самой главной, и обвенчали их в посольской церкви в Берлине. И они жили еще 4 года в Берлине, а потом уехали в Швейцарию. В общем, вернулись они в Москву. Уже 6 лет они прожили, уже у нее было 2 детей, уже она была Надежда Владимировна Угримова. И стали они жить в доме по адресу угол Плотникова и Сивцев-Вражка, который принадлежал князю Урусову, который был тоже присяжный поверенный. А бабушка моя... прабабушка Надежда Владимировна почувствовала, что она хочет по-настоящему перейти в православие. У нее есть замечательные записки, как она идет в церковь, где служил отец Иосиф Удель, такой был замечательный священник, как она входит в эту церковь первый раз, как она боится не то сказать, не то сделать, не так встать, и подходит к батюшке, которого она не знает, и говорит: «Батюшка, вот так и так я крещена, но я хочу быть православной». И он ее спрашивает: «Зачем вам это?» И она никак не может
объяснить.
А потом начинает плакать и говорит: «Не могу обходиться без причастия». И он год ее готовит, катехизирует. И через год, поскольку крещение у нас одно, он ее миропомазывает и приводит к православию. Она становится очень верной его прихожанкой. И семья живет такой скромной жизнью, очень церковной, что было вообще в то время не принято среди московской интеллигенции, да. аристократии. Они ходили в церковь в Страстной четверг и на Пасху, и считали, что достаточно. И растет моя бабушка Вера, которая, собственно, и есть героиня рассказа. Она растет такой барышней, которая ходит на танцы, которая...
Имея двух детей.
Нет, это уже, это уже девочка, да. Вот, девочка, собственно, моя бабушка Вера, она растет такой девочкой в строгой семье, где не разрешают наряжаться, где строгая гувернантка. Прабабушка и прадедушка очень мало жили светской жизнью. Никаких балов особенных. Прабабушка моя ходила в религиозно-философское общество к Морозовой. Вообще общество Листа было. Она тоже была пианисткой, но переиграла руки и не могла больше этим заниматься. Оба, и прадедушка, и прабабушка, были очень образованными людьми. И вот растят они детей, Верочку, и на 4 года ее младший мальчик Саша. И Верочка это растет себе, потом ей 16 лет, и она тоже очень церковная девочка, и лет в 16 она первый раз попадает в Оптину пустынь. К батюшке Анатолию.
О, как у вас, Оптина пустынь с двух сторон.
С двух сторон. У меня вообще очень много всяких совпадений с одной стороны и с другой, таких странных сближений, про что я всегда говорю, что такое бывает только в жизни и в романе «Доктор Живаго».
Угу.
За что, кстати, Пастернака ругали, что так не бывает столько совпадений, а только так и бывает.
Давайте мы к Пастернаку еще вернемся, угу. поскольку это напрямую тоже связано.
Она едет в Оптину и довольно много туда ездит. Пока, наконец, становится трудно, уже к революции дело идет, становится трудно ездить, и батюшка Анатолий ей говорит, что вы так трудно ехать сюда, молодой девушке, она одна ездила, когда у вас в Москве есть замечательный священник на Моросейке.
Мечев.
Отец Алексей Мечев, угу. да. И баба Вера начинает ходить к нему в церковь. И он, собственно, благословляет ее, когда их семью высылают. Прежде чем рассказывать про высылку, я расскажу про связь с Пастернаком.
Угу, давайте, давайте.
Чтобы потом к этому не возвращаться. Да. Дом, в котором жили прабабушка, прадедушка и моя бабушка Вера, описан в романе «Доктор Живаго». И адрес тот же, угол Плотникова и Сивцев-Вражка. Это дом профессора Громека. Черты профессора Громека списаны с моего прадедушки. Агроном, почвовед, играет на скрипке.
Угу.
Вообще очень в романе очень много внешних описаний моей семьи. Потому что пастернаки дружили с Угримовыми. Леонид Осипович, отец Бориса, как известно, был художник, и он давал уроки прабабушке моей, приходил в этот дом. Кроме того, его дочери Лида и Жоня дружили с моей бабушкой Верой, и есть замечательные фотографии, как они ходят на танцы вместе, и там фотографии, знаешь, девочек Пастернак и бабушки моей молоденькой. И так вот они дружили, и Пастернак рисовал, Леонид Осипович рисовал моего прадедушку и прабабушку, все эти картинки у нас есть. Вот наступает, значит, революция, бабушка моя Вера в ужасе, хотя вся московская интеллигенция и аристократия московская принимают февральскую революцию на ура. Дедушка, ее отец, нацепляет красный бант и идет в свою академию Петровскую, которая теперь Тимирязевская. И вообще все полны каких-то радужных
надежд.
А бабушка моя, 16-летняя, говорит, что никаких надежд у нее не было, а было ощущение краха, и что уходит красота жизни. Вот это она много раз потом говорила,
да?
Что я чувствовала, что уходит красота жизни. Вот она как предчувствовала, что и собственный, с ее любимой случится. Она ничего этого не знала, но вот это ее чутье и вера такая горячая. Она, например, говорит, что ее больше всего поразило, что на другой день после революции она вышла на улицу, на Арбат, и ее совершенно поразило, что солдаты, которые, ну, ушли с войны, что они, как она говорила, валили по мостовой, что никто не шел по тротуару. Вот это деструкция, это нарушение абсолютного
порядка
да,
жизни.
Вот это семечки, окурки, еще мата никакого не было,
но тоже семечки,
валили по мостовой. Вот это ее совершенно поразило. Дедушка, ее отец Александр Иванович Угримов, принял революцию, смирился. У него было потрясающее имение под Курском на Черноземе. Он был образцовый хозяин, у него были выписаны сеялки, молотилки из Германии. Все, поскольку он учился в Германии, у него было там очень много. В общем, у него было потрясающее хозяйство, дом, поля. И он отдал все новой власти. Колхозов еще не было. Он отдал все большевикам. У нас дома сохранились списки, то есть это не списки, это тома, переписи, что
передачи.
Он сдал вместе. Там были описаны все агрегаты, пожарные инструменты, пожарные машины, какие поля под паром, какие под чем-то другим, под клевером. Все лошади, коровы, свиньи,
поименно.
Куры.
Да.
Сколько деревьев яблоневых, сливовых, кустов. В общем, это такой том. Через месяц все сломано, разграблено, дом сожжен, оранжереи поколочены,
разбиты, да.
Деревья вырваны с корнем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня рассказывает о своей родне Наталья Бруни. Вот как-то я не первый раз слышу об этом, не первый раз слышу о такой истории. И каждый раз я думаю, вот почему тебе дают? Нет, нужно обязательно устроить вакханалию.
Революция есть революция. Знаете, во время французской революции они...
То же самое, да.
Они в основном выбивали глаза королям, которые были короли библейские, они считали, что это короли, потому что они в коронах. И во всех средневековых соборах, которые не реставрированы, они выбивали глаза королям.
Вы знаете, тоже во французской революции нужно сходить в консьержери и посмотреть количество казненных в самом городе. И оказывается, что был убит каждый десятый. По стране это не так мощно прокатилось, но в Париже это была децимация.
С нами-то не сравнится.
И, казалось
ребятам,
бы, с нами не сравнится, но сравнится. Вот Париж, каждый десятый человек погибший, это в памяти остается.
Это остается в памяти.
Тех, кто хочет помнить.
Но не забывайте, что каждый был судим судом. Каждый, кто был казнен, был судим судом. И суд объявлял приговор, и это
здесь
было
тоже
нет.
Был суд. Тройки на пять секунд.
Нет, там были другие суды, они были
понимаю.
Гласные.
Ну,
нет, ну,
ладно,
убийство
ладно,
есть убийство.
Да, убийство есть убийство. Хорошо.
Наступает, значит, это голодные очень годы, начиная с революции, при этом страшное веселье почему-то в Москве происходит, все какие-то балы пополам с еда какая-то каша пшенная с селедками. Но все страшно веселятся. Продолжаются занятия в университете. Прадедушка преподает. Его приглашают, между прочим, как знаменитого почвоведа, участвовать в плане Гойл-Ро с Лениным. Он дружит с Коржановским. Его родной брат Борис Электрик. И их вдвоем приглашают участвовать в плане Гойл-Ро. И наступает 22-й год. И Ленин передумывает, видимо, и решает их выслать.
Пароход.
И набирается достаточно большой пароход, который позднее, по-моему, Сережей Харужем впервые назван философским. Хотя философ там было меньшинство, просто они были знаменитые, а в основном там были инженеры и университетские преподаватели, профессора. Да. Их, значит, дедушку арестовывают, говорят, что в течение месяца вы должны уехать. С собой можете взять 20 килограмм вещей, извольте сдать все свои инструменты. У них, у дедушки был у прадедушки был квартет, он играл на скрипке, был альт, Страдивари и виолончель, а мать, по-моему, в общем, их сдали.
В госхрам.
Да, надеюсь, что они в музее Глинки, никогда не разыскивала. И разрешают им взять, вот, значит, небольшое количество вещей. А как уезжать? А как, говорит, хотите? Как хотите, так уезжайте. Значит, собирается группа этих профессоров, философов, Франк. Ну, Франк еще более-менее приспособлен к жизни. Бердяев абсолютно нет. И дедушку выбирают, прадедушку, старосты этой группы высылаемых. Он списывается с профессорами из Лейпцига, которые его знают, и просит помочь. И для них нанимают корабль, на котором они должны, значит, уплыть. А бабушка моя Вера, бедная, у которой, между прочим, жених, сын отца Иосифа Фуделя, Сергей Иосифович, знаменитый в дальнейшем богослов и церковный писатель, совершенно не хочет уезжать. Вообще они уезжать не хотят ни за что. А уже эмиграция произошла, довольно много народу уехало, но они совершенно не хотят уезжать.
Это была не эмиграция, это была высылка.
В общем, она рыдает, идет к отцу Алексею Мечеву и говорит: вот, батюшка, нас высылают, что делать? А он ей говорит: Верочка, езжай, но смотри на Москву. Осенью, значит, наступает время, они едут со своими чемоданами, с серебром столовым, по-моему, единственное, что им удалось ценного вывезти, какие-то бусы, едут в Петроград, где садятся, грузятся на пароход и уезжают в Германию. Уже есть воспоминания моей бабушки про это, как ей горько, как ей грустно, и как они возненавидели Германию, потому что это была первая страна после России, совершенно ей все не нравилось, и замечательные, это многие вспоминают, как они ехали на этом пароходе, Бердяев смотрел на море вокруг них и говорил: помните «Исущих в море далече». Они приехали в город Штеттин и думали, что их кто-то будет встречать как-то. Нет, все надо было делать самим. Опять дедушка каких-то извозчиков в какие-то поселили их, какие-то гостиницы с какими-то перинами, пахло кислой капустой. И, в общем, более-менее стали они там жить. Их совершенно, вот это, надо сказать, их жизнь, всю жизнь за границей, их не принимала иммиграция, потому что они 2-3 года работали на большевиков. Красно. К тому же они не отреклись от своей церкви. Они были из тех немногих, которые сохранили верность Московской патриархии. А в основном люди были, которые ушли в Западную церковь, как она, зарубежная.
Ну, Бердяев, вся эта церковная философия парижская.
А потом, значит, они жили в Берлине. Там бабушка Вера моя вышла замуж за бывшего белого офицера.
А, не за Фуделя?
Георгия. Нет, Фудель остался в Москве.
А-а-а.
Фудель остался в Москве, он не хотел родину,
ну,
бросать.
Да.
За белого офицера вышла скорее от грусти, чем по большой любви. Он был очень красивый, но очень печальный, потому что он, как многие офицеры белой армии, много чего насмотрелся во время своей службы. Его мать была грузинская княжна Нина Макашвили, про которую мы знаем, что когда ее мальчик ушел на фронт, она села к окну в горе в своем имении и стала в окно глядеть и его ждать. И 10 лет так сидела, и там и умерла. Между прочим, у этих князей Макаевых в горе прачкой служила мама Сталина.
Понятно.
Такие интересные детали.
Угу.
Вот она вышла замуж, бедная моя баба Вера, родила подряд 2 детей с разницей в 11 месяцев, Нину и Ирину. И, в общем, оказалось, что любви нет, жить вместе тяжело, характер и у одного, и у другого сложный. В общем, она забрала девочек своих, грудную еще Ирину и уже начавшую ходить Нину, и уехала с ними во Францию, где жили ее родители. Александр Иванович Угримов, надо сказать, ее отец, никогда не брал... Он остался всегда советским гражданином. Вот как он уехал с советским паспортом, у него был советский паспорт.
То есть Нансеновского не брал?
У них ни у кого больше не было. У него всегда был советский. Она приехала в Париж, деваться некуда. Девочек сдала в приют, который назывался «Голодная пятница». Считалось, что русские мигранты по пятницам не едят и деньги отдают на этот приют. Значит, до школы девочки были там, на субботу, воскресенье их, или на воскресенье их забирала.
Домой.
Да, баба Вера или девушка с бабушкой, которая жила под Парижем. Так они жили такой приютской жизнью. Потом они поступили в очень хороший лицей, который держала великая княгиня. Но тоже они всегда были изгоями, потому что, во-первых, они были нищие, а во-вторых, они принадлежали московскому патриархату. И мама говорит, что она, что это закалка с детства быть другой. Например, в этом КНСИ, в этом лицее, они ходили на литургию и никогда не причащались. И она говорит, что это было так тяжело. У них была своя церковь. Потом в Париже стало довольно много русских церквей. Баба Вера принимала участие. Она, между прочим, училась. Она поступила в Свято-Сергиевский институт и училась богословию. И очень дружила, например, с Владимиром Николаевичем Лоским.
Простите, я вас на минуточку прерву. Мы обязательно вернемся, дорогие радиослушатели. Это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Наталья Бруни. Мы сейчас ныряем под эфир, как всегда. Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».